всех наверх.
Вам прошу прославленности допытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Ребята отряда флотилии «Ковчег» приняли участие в ежегодном благотворительном празднике «Белого цветка». Мероприятия прошли на территории храма на Крови и в парке литературного квартала. Празднику «Белого цветка» более 100 лет.
Православные следопыты являются продолжателями благотворительной традиции России. Известно, что разведчики еще до революции всегда принимали активное участие в празднике и в делах милосердия вместе со святой великомученицей Елизаветой Федоровной. В этом году юные добровольцы проводили во время праздника мастер-классы по изготовлению одноразовых душей, блиндажных свечей, плетению маскировочных сетей, а барабанщики флотилии «Ковчег» возглавили начало торжества.
Перед закрытием городской лагерной смены прошел День туризма. В клубе «Уралец», кроме эстафеты, прошли занятия по основам первой помощи. Этапы эстафеты в этом году были особенными. Экзотические фрукты, грибы, дорожные знаки, крупы, карта Свердловской области, шифры и физические упражнения. Ребята смогли удивить наставников своей осведомленностью в разных направлениях. Получился настоящий праздник туризма накануне большого летнего сезона.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Сейчас в нашем эфире традиционная рубрика «Всеволод и следопыты», создана по материалам одноименного телеграм-канала.
Успешно построен, спущен на воду и введен в эксплуатацию бодик, который имеет официальное конституционное название «Бодик Петра Первого».
Вот такая красота прибыла к нам из Петрозаводска. Будет стоять она на базе ДСА в Каравеллы. И мы сможем тоже к ней приобщиться, посмотреть. И нам расскажут, как ее строили ребята. В том числе участвовали ребята из Каравеллы. Это чудо просто на самом деле. Будет ходить у нас здесь по водам нашей уральской столицы. Очень красиво, технологично. И самое главное, абсолютно аутентично. То есть она сделана прямо по историческим образцам, как было у Петра Первого.
Знакомые места. Село Мариинск. Храм, пруд, и мы с Альбертом Абрамовичем, как всегда, на работе, в трудах, как и пчела, с утра, с 7 утра уже пашем, уже устали, сил нет, но мы продолжаем держаться, потому что впереди сбор, лагерь, сейчас будем строить, не скажу что, у нас даже сейчас обед еще будет перед этим. Ну, в общем-то, все красиво, единственное, что вся страна строится, и Мариинск тоже строится, там и сям возникают новые строения и здания, меняется каждый год.
Работаем, работаем и продолжаем работать. Не отвлекайтесь, ребята, работаем дальше. Наливай.
Пьем кофеек, отдыхаем, веселимся. Только что натаскали больше 50 бревен огромных, да, хлыстов. Выпилили на Девичьей Поляне все сухие сосны, которые там были. В общем, провели санитарную работу. Сейчас идем на мужскую часть поработаем. Сделали уже костровище, все это мы заснимем, покажем. Но, в общем, мы очень супер довольны тем, что мы сделали. Решили не заводить бензопилу, потому что быстро получается ручными, в два раза быстрее. Заготовка дров идет полным ходом. Накосили уже столько здесь, как траву косой. Вон эти хвосты, из которых будут строить. Это пока девичья куча. До мальчишеской мы только начали доходить. А девочкам мы уже хвостов накидали, чтобы можно было. Но это тоже мало. Надо бы еще вот столько же, чтобы было побольше. Но там часть в лесу лежит, их надо только принести. А так уже вот заготовочка хорошая. Так что наводнению быть, его не миновать. Строить будем. По деревьям лазить будем. Но они выше 1,5 метра.
Вот так у нас в штабе. Проходят дни. Спокойно, совершенно через закрытую дверь зашли два голубя и пошли спокойно туда. Причем идут куда? Где сидят начальники. То есть они прямо туда и шествуют вдвоем. Ничего их, значит, не волнует, этих товарищей. Куда это они, интересно, там проследовали. Господа, вы ничего, что вы в чужом помещении, не? Ну, начинается, вы теперь будете здесь летать у нас. Ага, слушай. Зоопарк какой-то придумали.
Это сбор круга.
Один из самых любимых у нас на всех наших ралли-скаутских. Когда мы в кусочках кладем круг, и надо разобраться. Даже как-то вслепую разбирались на ощупь.
Не ищем тех,
как можно больше городов найти,
внимание, Марс.
За минуту. Вот они лежат. Да, нужно найти, показать инструктору. И он собирает бумажку. Потом подсчитывает количество найденных городов. Здесь у нас подбор грибов. Картинки грибов и названия нужно сопоставить. Грибов очень много, больше 20. Ну, успевают 10-15 находить тоже. Здесь у нас такая же интеллектуалочка, но с дорожными знаками. Причем все знаки специально собраны, те, которые используют туристы. То есть места отдыха, перехода, осторожно слепые, обеденная зона, животные дикие и так далее, велосипедисты и прочее.
Это была рубрика «Всеволод и следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Да, следопытам некогда скучать. Сейчас у них идет активная подготовка к лагерю княжества.
И на имеющих нашивку «Лагерное дело» ложится особая ответственность.
А о том, почему, расскажет Павел Анджиевский в рубрике
«Я православный следопыт».
А вы знали, что у следопытов есть лагеря? Не только пыточные для ленивых, но и палаточные, в которых следопыты живут во время сборов и походов. Постройка и благоустройство лагеря занимают немало времени, и справиться со столь нелегкими задачами сможет далеко не каждый. Специально для отметки тех избранных, кому данная работа все же под силу, была придумана нашивка «Лагерное дело». Для получения данной нашивки сначала необходимо сдать теорию, а именно, знать, как правильно расположить в патрульном лагере костер, как и на каком расстоянии от костра ставить палатки, какая местность при расположении лагеря будет выгоднее и почему. Однако зубрежка дело не заканчивается. Для сдачи на желанное лагерное дело следопыт должен справиться с устройством лагеря, соблюдением всех правил и даже организовать свой лагерь с расчетом на 20 человек. Ввиду сложностей и относительной непопулярности, данная нашивка встречается у следопытов довольно редко. Однако, если вам все же повезет встретиться с носителем всего знака отличия, то вы можете быть уверены в том, что перед вами настоящий мастер лагерного дела.
Ну вот, Паша, у тебя же есть эта нашивка?
Нет, нету такой нашивки у меня.
Но лагерь на 20 человек ты сможешь сделать?
Чисто теоретически, технически, наверное, да, смогу. Каждый обладатель этой нашивки умеет делать лагерное дело, но не каждый, кто обладает навыком лагерного дела, имеет данную нашивку.
Ну, в принципе, как и с другими нашивками, ну, да, то же самое. Допустим, если ты не умеешь выбирать место для палатки, чем ты можешь столкнуться?
Ну, насколько я знаю, удобнее строить на склонах, наклоненные под каким-то углом местности, чтобы вода, если она будет дождь идти, чтобы вода стекала по склону. А если ты будешь, скажем, в равнине или еще хуже, какой-то, условно говоря, яме посреди леса, то вода будет накапливаться и будет мокро.
Ну да, то есть надо просто более-менее ровные места, а да, там все равно есть какой-то естественный,
да,
наклон.
Незнание лагерного дела может для организатора обернуться как простой неприятностью в виде мокрых ботинок, так и, скажем, смертью всех после поджога палаток.
В принципе, эту специальность можно расценивать как людей, которые наводят комфорт в лагере. То есть это не просто уметь поставить палатки в нужных местах, но еще обустроить лагерь таким образом, чтобы было действительно комфортно.
Да, одно из требований к сдаче на эту нашивку также идет постройка, вернее, выкапывание выгребной ямы, а в конце лагеря ее закапывание.
Да, еще надо как-то обустроить так, чтобы, ну, какие-то системы отвода воды можно построить, если слишком сильно топит, ну, дождь постоянно идет. То есть окапывают палатки, делают какие-то навесы. Ну да, это довольно неприятно, когда лагерь на несколько дней и начинается такая плохая погода. Но если у вас лагерь правильно обустроен, то этого можно избежать. У вашего патруля как с обустройством лагеря?
Жил, вот, выжил. Все прекрасно было. В принципе, у нас было комфортно, все хорошо было.
Потому что лично я вот никогда не мог похвастаться тем, что у нас было очень комфортно.
В зависимости от того, какой ты человек. Кому-то, может быть, вот очень нравится просыпаться в лесу, он бы, может, даже без палатки жил бы. Ну, если бы не дождь, который постоянно льет. По моему профессиональному мнению, лагерь мечты должен быть хорошо обустроен и, самое главное, экологично. Сам, ну как, мне всегда нравились, учитывая то, что это в лесу, и это все обустраивают 15-16-летние подростки, но это был очень хороший лагерь.
Я просто всегда думал, что вот было бы хорошо научиться делать какие-то более удобные патенты, например, временные какие-то здания.
Самое главное при построении таких мощных сооружений – не забывать о том, что все должно быть экологично. Это была рубрика «Я православный следопыт», и я ее ведущий Павел Андржиевский.
Я православный следопыт.
Сегодня несколько интересных дат в истории России и мира.
Поэтому наш Михаил Мамонов не смог выбрать один исторический момент.
И расскажет о нескольких знаменательных днях.
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент». И я ее ведущий Михаил Мамонов. Сегодня я расскажу вам о событиях, которые произошли в России и в мире 26 июня. В 1817 году Александр Сергеевич Пушкин зачислен на службу в коллегию иностранных дел в чине коллежского секретаря. Да, высокая должность. Поздравляю его. Уже через 12 лет, в 1829 году, Александр Сергеевич Пушкин, прибыв в действующую армию на Кавказе, принял участие в сражении с турками. В 1831 началась крупнейшая в истории Санкт-Петербурга эпидемия холеры, унесшая жизнь более 4500 человек. В 1875 году Льюис Кэрролл создал постановочную фотографию «Святой Георгий и дракон». В 1884 году вышел высочайший указ императора российского Александра III об учреждении церковно-приходских школ. В 1896 году в Новом Орлеане в США открылся первый в мире кинотеатр, действовавший постоянно. Он был рассчитан на 400 мест. В 1907 началась вторая Сихотэ-Алинская экспедиция исследователя Уссурийского края, этнографа и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева. А 26 июня 1925 года состоялась премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка». С вами была рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи. Пока!
Никогда не знала, что в этот день началась золотая лихорадка.
Да, люди гонятся за золотом, чтобы улучшить свою жизнь. Вот тебе хочется что-то приобрести?
Я хочу купить маме телефон, а у меня денег нет.
А у тебя, Миша, есть какая-нибудь материальная мечта?
Мечта о кинопроекторе, чтобы смотреть кино на экране, как в кинотеатре.
Желаю тебе потрудиться, чтобы реализовать ее. А пока расскажу о том, как зарождалось кино.
Познаем мир.
В 1891 году изобретатель Томас Эдисон вместе с Уильямом Диксоном, молодым лаборантом, придумали устройство, ставшее предшественником кинопроектора. Этот аппарат стал называться кинетоскопом. Он представлял собой шкаф с окном, через которое отдельные зрители могли испытать иллюзию движущегося изображения. Перфорированная полоса из целлюлоидной пленки быстро прокручивалась между лампочкой и линзой, через которую зрителям показывали отдельные моменты, снятые кинетоскопом на студии Эдисона. Это были цирковые представления, петушиные бои, боксерские поединки и даже удаление зубов у дантиста. По мере того, как кинетоскоп обрел популярность, компания Эдисона начала проводить демонстрации в вестибюлях гостиниц, в парках развлечений и в залах. Вскоре кинотеатры, где клиенты могли оплатить около 25 центов за вход, открылись по всей стране. Когда друзья и сотрудники предложили Эдисону найти способ проецировать изображение кинетоскопа для просмотра большой аудитории, он отказался, заявив, что это будет менее прибыльным предприятием. Поскольку Эдисон не получил международный патент на свое изобретение, кинетоскоп вскоре стали копировать и распространять по всей Европе. Эта новая форма развлечения имела мгновенный успех. Ряд механиков и изобретателей, увидев возможность, начали экспериментировать с методами проецирования движущихся изображений на большой экран. Но именно изобретение двух братьев, Агюста и Луи Жан Люмьера, производителей фототоваров в Лионе, добились наибольшего коммерческого успеха. Поэтому они вошли в историю как создатели кинематографа. В 1895 году братья Люмьер изобрели и запатентовали синематограф – легкий кинопроектор. В отличие от аппарата Эдисона, он был достаточно удобен для съемки на открытом воздухе. Продолжение следует.
В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
Всего вам доброго.
До новых встреч!
собрать всех наверх.
Вам красно-православных следопытов нести салют флагу.